Читаем книгу «Зор народу», глава Вайшлах, страница 38. Благодарен Творцу весь народ, всем сердцем. И как обычно, перед тем, что мы изучаем Зор, мы должны припомнить, как Бааль Сулам и все каббалисты направляют нас на изучение Зор. Открыть книгу Зор мы можем только при условии, что мы помним законы, как сконцентрировать наши намерения, что это не говорит о нашем мире. Зор не говорит о высоких местах, вне где-то, а все, что происходит в нашей душе.
Наша душа называется желание, которое существует, тоже открытое, менее открытое, но желание подняться над уровнем человека в этом мире, то есть выше этой жизни. И если я развиваю это желание, читая книгу Зор, то там я чувствую, что мне хочет рассказать книга Зор. Поэтому все, что происходит, происходит во мне, внутри меня. И к этому я должен, в принципе, надеяться, что это раскроется. Какие-то понятия, свойства. Ведь говорится о желании получать, о желании отдавать. Два этих желания исходят от Творца, а человек должен раскрыть их и правильно работать с ними. В этом, собственно, та природа, которая есть в нас. Пожалуйста.
Возблагодарю Творца всем сердцем своим. Пункт 267. Аллилуйя! Возблагодарю Творца. Царь Давид все свои дни был занят работой Творца.
Давид Мелех соответствует всей Малхут, всей совокупности душ, и поэтому в соответствии со своей природой исправленной, он и производил эту работу за всех.
Он вставал в полночь, возносил и восславлял его в песнопениях и восхвалениях, чтобы исправить место его выше Малхут.
Полночь — это особое состояние в человеке, когда он раскрывает, что находится в темноте, во тьме. Но начинает с этого момента, вот с половины вот этой темноты и дальше, накапливать силы, чтобы исправить свое отношение к темноте. Таким образом, чтобы вместо темноты почувствовал свет. Нет темноты и света в духовном, но есть отношение человека, которое относится из своего желания получать к желанию, переходит в своем отношении к желанию отдавать, также и переводит свое видение из темноты ко свету.
268. А когда пробуждался северный ветер в полночь, он знал, что Творец пробуждается в этот час в райском саду, чтобы развлекаться с праведниками.
Райский сад — это свойство бины, мы это знаем. Кадош Баруху, или это Зерампин, Мир Ацелут, или Арихампин, зависит от того, относительно чего мы говорим, сила отдающая. Так вот, Кадош Баруху пробуждается, Творец пробуждается в полночь, вот эта сила отдачи свыше пробуждается в Бейне, в Ганском саду, чтобы развлекаться с душами-праведниками, то есть желанием человека. Каждый из нас может прийти к этому. Если его желание, как желание бины, то тогда он может подняться в это состояние, которое называется райский сад. Малхут, которая соединена с биной. То тогда то самое состояние называется развлекаться с праведниками.
И потому вставал он в этот час.
Встал — это не значит, что он проснулся на кровати, но он поднимается.
И умножал воспевание и восхваление до восхода зари.
Потому что у нас есть такие силы природы, если они малы, то называется наше положение лежа, а если наши силы преодоления увеличиваются, то это уже сидячее положение, а если еще больше, то это уже стоя. То есть полный уровень — это прямостояние, то, что называется. Говорится только о состояниях внутри желаний человека относительно исправления.
269. Когда Творец находится в райском саду, абсолютно все праведники в нем внимают его голосу. И кроме того, нить милосердия протягивается к нему днем. Как сказано, «Днем явит Господь милость свою, и ночью вознесу я песнь ему». Более того, те речения Торы, которые произнес он ночью, все они поднимаются и становятся венцом у Творца. И потому царь Давид занимался ночью работой Господина своего.
Мы проходим много состояний, в состоянии, которое называется ночь, и называется скрытие. И сейчас мы тоже находимся пока что на этапах скрытия, то, что называется временем подготовки, двойное скрытие, обычное скрытие. И тогда называемся грешники, потому что мы не можем оправдать Творца, потому что все зависит от нашего желания, наше желание не исправлено, когда мы относимся еще пока ко всей нашей действительности эгоистически. А этим мы чувствуем темноту в духовном, потому что духовное все ради отдачи. Я же смотрю на эти вещи, и я вижу, что это тьма, мне потемнело в глазах, то, что называется. А я не хочу отдавать, я все еще нахожусь ради получения. Поэтому это ночь. Но если человек работает по ночам, то есть преодолевает эти помехи и знает, что это его характер, его природа, что то, что называется «сотворил злое начало», сотворил Тору в качестве приправы. Ну, Тору в качестве приправы. И так специально Творец все устроил, чтобы приложил усилия. И усилий, с помощью усилий, мы удостаиваемся тогда подъема на уровень, на новый. И с помощью усилий мы начинаем присоединять к себе все эти системы темноты, дня, света. Творец это сделал специально, чтобы мы могли управлять всей этой системой природы, управления и контроля вместо него. И вся эта работа по ночам, хотя мы и не очень-то хотим, и это против моего желания. И я не очень понимаю, что я делаю, и зачем, и как. Но как раз вот это усилие похоже на то, как маленький ребенок, когда прикладывает усилия, не знает чего, но он хочет познать, понять мир. И в силу этого растет. Так же и мы растем через вот эту работу по ночам.
270. Из всех воспеваний и восхвалений, произнесенных Давидом, самым возвышенным является «Аллилуйя», поскольку оно содержит в себе имя и славу его, как единое целое. Что такое имя и слава его? Имя — это «Юд-Кей», буквой «Я» из «Аллилуйя». Слава — это «Кнесет Исраэль», «Нуква», которая называется «Алель», поскольку она всегда слагает благословение Творцу и не забывает, как сказано, «Боже, да не будет у тебя покоя, не молчи и не будь спокоен, Боже, ибо ступени славы Творца она возводит, прославляя его вовеки».
Говорится о Малхут Ацилут, где там все наши души находятся всегда. Мы говорим, что они находятся как будто бы в бия, в отделяющих мирах под парсой. Это только для того, чтобы подчеркнуть, в какой форме находится. Но также и в бия девять нижних Малхут Ацилута находятся внизу, в бия. И поэтому можно сказать, что мы находимся всегда в наших желаниях, или исправленных, или неисправленных, в Малхут Ацилут, она называется Шхиной, или в состоянии, когда Шхина в изгнании, то, что называется, то есть Шхина в изгнании от, с ее связью с Творцом, с Зерампином, Кадош Баруху, Святой Благословенный. А поскольку мы являемся элементами Шхины, составными Малхут, составляя нашими неисправленными, испорченными желаниями, и в той мере, когда мы против этой природы, этого изначального состояния работаем, чтобы объединиться между нами, быть как один человек с одним сердцем, те усилия, которые мы производим, мы тем самым возрождаем Малхут, возвращаем ее из изгнания, освобождение, даем ей такие его желания, так и состояние, когда она может уподобиться Зерампину мира Ацилут. И поэтому мы приводим к Зивугу, Малхут и Зерампину, то есть то, что называется Кадош Барух и Шхина. И вот эта работа особенно по ночам, то есть в темноте, в состоянии, когда мы чувствуем духовное как что-то противоположное, обратное нам.
Поэтому слово «Аллилуйя» символизирует единство имени и славы его вместе, где имя — это Юд-Кей, Я, а слава — это Аллилу, Шхина, всегда превозносящая его. 271. «Возблагодарю Творца всем сердцем своим, в добром начале и в злом начале».
Есть у нас две формы в желании получать. Творец сотворил желание получать изначально, как точка чего-то из ничего, только вот эта точка. А потом это желание получать начинает развиваться под воздействием света, и свет приводит желание получать к, ради отдачи, как и природа света, дает желанию получать всю возможность быть над своим желанием с намерениями в отдаче, а потом разбивает его. Вот это намерение ради отдачи и дает желание получать как раз противоположную форму ради получения. И тогда желание получать проявляется в творении в двух формах. Желание, которое целиком и полностью от нуля и до бесконечности ради отдачи, и от нуля и до бесконечности ради получения. И человек находится между двумя этими системами. Одно против другого сотворил Творец. И мы, то есть наша душа, находится между этими двумя силами, двумя системами. И мы должны тогда выбрать, к какой системе принадлежать, под воздействием какой системы себя формировать, и ставить, и позиционировать, и как двигаться. Здесь свободный выбор человека, и он всегда должен сначала выявить, в первую очередь, место свободного выбора, а потом его воплотить. Поэтому доброе начало и злое начало — это раскрытие доброго начала и злого начала, которое есть у человека, которое он чувствует, что находится перед ними, и он посередине, между ними. Это начало его духовного пути. Это вещь, когда он начинает осознанно шагать по ступеням подъема. А до этого он находится в том, что называется состояние подготовки, время подготовки, этап подготовки, когда он еще накапливает разные информацию, понятия, готовит себя ко всем этим вещам. Как это мы видим в детях. Ну, снова мы можем оттуда брать пример, потому что наш мир является проекцией и отпечатком духовного, и все, что есть в нашем мире, это все из духовного, поэтому можно брать примеры. Как у детей есть такой период, у младенцев, когда они просто существуют, не знают ни что, и чего и почему. И все их существование зависит только от тех, кто за ними ухаживает. И когда становятся все больше и больше ощущающими себя, что они находятся в чем-то, начинают требовать, кричать, что-то делать, как-то обустраивать среду, познавать ее, постигать ее, тут уже начинается маленький человек, ребенок, то, что мы называем, потом уже подросток, юноша и так далее. И здесь те же самые этапы есть при росте души. И начало пути, правильное начало, то есть знаки зрелости, когда человек обнаруживает перед собой доброе начало и злое начало, которые уже находятся более или менее, он может их уже распознать. И они начинают обучать его, где здесь место выбора. Не доброе начало и не злое начало. Это не мы. Мы — это как раз то, что выйдет из правильного решения. Это называется образ человеческий, который мы должны создать из правильного отношения при правильном использовании двух противоположных сил.
Возблагодарю Творца всем сердцем своим, в добром начале и в злом начале, которые всегда присутствуют у человека, как сказано, всем сердцем своим, поскольку доброе начало коренится в правой стороне сердца, а злое начало в левой стороне в нем.
Ну, конечно же, говорится не о нашем сердце. Можно, конечно, сделать пересадку сердца, поставить искусственное сердце. Имеется в виду под сердцем желания человека, которые разделены на правую сторону. Так это тоже всегда есть предпочтение правому относительно левого. Ну, так это просто принято в науке Каббала, что правое — это отдающее, левое — получающее. И поэтому есть как бы правая сторона сердца, левая сторона, скажем, доброе сердце, злое сердце. Говорится о двух началах, которые есть в нас. И снова, это не само желание. Никогда само желание, оно не хорошее, не плохое, но использование его. И здесь нам надо также привыкнуть, понимать, что желание человека нет там ни хорошего, ни плохого. Только использование его. И тоже не просто так использование, но только использование относительно других людей, человек и другие. То есть не неживое мое желание на уровне неживом, не на уровне растительном, не на уровне животном, который есть во мне. Они и не хорошие, и не плохие. У меня могут быть совершенно разные желания. Но если они не относятся к моему отношению к окружающим, это не то самое желание, которое я должен исправлять. Исправление делается только в отношениях с другими. Там, где было разбиение, разделение, отдаление между душами, в отношениях между ними, там, где действует то, что мы называем эго. А эго — это всегда отношение относительно другого человека. Когда я хочу построить то, что было бы хорошо мне, за счет того, чтобы ему было хуже. Я всегда проверяю себя относительно окружающих, относительно среды, относительно ценностей окружения. Но я всегда так измеряю. И если я в этом предполагаю благо окружающих, это называется доброе начало, зло — это злое начало. Понятно, что в этом есть много разных понятий, открытых и скрытых, но все только относительно окружающих. То есть книга «Зоар» все время направляет нас с большей точностью, с большей разрешающей способностью, больше обращает внимание. Доброе начало, злое начало. Ха? Правильно. Относительно чего? Только относительно окружающих, подобных тебе. А не наше отношение относительно природы. Скажем, экология, чтобы могли что-то там подправить, или еще что-то. Животный мир, растительный мир. Ну, неживого мира мы же видим, там ничего невозможно сделать. Исправление есть только на уровне человека, на отношениях между людьми. И там мы можем исправить все остальные уровни. Так нас учит наука Каббала. То есть все эти уровни желания получать, все поддерживают человеческий уровень говорящий и поднимаются и опускаются, как говорит нам Баля Сулям, вместе с этим уровнем желания получать, которое в нас. Так вот, доброе начало и злое начало — это только мое отношение к окружающим. И из них обоих, между ними я изначально существую. По-видимому, есть во мне доброе начало, хотя я не очень-то его и вижу.
272. Прямые сказано об Исраиле, поскольку все ступени венчаются ими. Коэны, левиты, праведники и приверженцы. Прямые они. Свидетельство этому то, что Творец венчается ими. Особенность зивуга в полночь в том, что он совершается главным образом для притяжения хохма. Особенность зивуга днем в том, что он совершается главным образом для притяжения хасадим, без которых хохма, имеющаяся в нукве, не светит. И тогда тьма это, а не свет. И также Зайрампин не может увенчаться свечением хохма, иначе как с помощью нуквы, посредством ночного зевуга. Возблагодарю Творца всем сердцем своим. Здесь выясняется два этих вида свечения и восполнение Зайрампином и нуквой друг друга.
То есть надо пользоваться всей совокупностью того, что есть в человеке. И как мы видим, как плод, когда рождается, в нем есть уже все органы, есть все жилы, все нервные, хотя частью он и не пользуется, ногами он не пользуется еще в течение первого года. И все-таки они же есть вместе в теле и растут вместе с телом. Поэтому мы должны продвигаться вместе со всей совокупностью наших желаний, со всем тем, что есть, и правильно их разделить, и дать ответ каждому желанию и каждому свойству. Как мы можем это сделать? Что каждый должен быть психологом, философом, и врачом, и ученым? Ну, я не знаю еще, какие нужны тут профессии для самого себя. Но человек, который продвигается вместе с группой, с правилами, законами, по которым он, говорят каббалисты, он привлекает окружающий свет и исправляет его. И для того, чтобы привлекать свет, нам не надо знать, что происходит в нас, исправляется. Ребенок же, когда растет, он же не знает, как он растет. Мы же не знаем, что происходит у нас в теле, в организме. Когда мы должны получить столько-то питания, питья, и на этом живет наш организм. Мы же не знаем, как. Так же и каббалисты. Так же и в духовном мире. Мы не знаем, что там точно происходит с обменом веществ, и что происходит с каждым органом, и как растет каждая клетка, и какая связь между ними, как происходит обмен веществ, как происходит испражнение. Мы этого не понимаем и не должны понимать. Но нам дают законы, как в нашем мире. Ты должен кушать, ты должен пить, ты должен так вот себя беречь, и так далее. И чисто инстинктивно, частично этих вещей мы это делаем. А частично нам этих вещам обучают. То же самое в духовном. Как мы изучаем законы, природа уже действует и развивает нас, и мы растем. Потому что есть очень много вопросов. Как я могу продвигаться, если я не понимаю, не чувствую, если я не исследую, если я точно не знаю, на какую кнопку нажимать, какую ручку поворачивать? Как в нашем мире. Точно так же всегда надо брать пример. Здесь. То же самое в духовном. Ты должен притягивать свет, возвращающий к источнику. Бери эту пищу и будешь расти. Как? Потом, когда будешь взрослый, поймешь.
Есть 14 времен во благо и 14 времен во зло. Невозможно работать Творцу иначе, как в те дни, когда властвуют 14 времен во благо. Но не в те дни, когда властвуют 14 времен во зло. А тот, кто удостоился свечения хохма, он исправляет ими также и 14 времен во зло, когда становятся они для него великим благом. И тогда он может работать Творцу все дни свои. Ни один из них не пропадет.
Мы с вами учим, что сначала мы исправляем, то есть после времени подготовки, когда мы во время подготовки выясняем наше злое начало и видим, что мы состоим из ошибок и злодеяний. Это время подготовки, время скрытия, одиночное скрытие, двойное скрытие, когда мы обнаруживаем, что вся наша природа — это зло. То есть проверяем относительно окружающих в работе в группе, как говорит Зоар, когда объединяются товарищи и ненавидят друг друга, раскрывают ненависть между собой, и чем больше человек стремится к духовному, свет ему светит, и светит ему справедливость, истину, то, что есть в природе человека, и это зло. И человек чувствует, что он весь состоит из злого начала. И так написано, на самом деле, создал злое начало, создал природу в качестве приправы. Потому что ты не можешь стремиться требовать Тору, прежде чем ты не включил в себя вот это все зло, которое есть в тебе. И определяешь, что это зло относительно той цели, которую ты очень хочешь. И не способен постичь. Это то, что мешает. И только это тебе мешает. И тогда ты начинаешь относиться к этому как к козлу, как будто это твой враг. И тогда человек приходит к состоянию, когда он получает свыше силу и замораживает, сокращает зло, которое в нем, и начинает строить поверх своего зла хорошее отношение к отдаче, к высшей силе. Это сила отдачи. И после того, как приобретает силу отдачи, которая называется отдача ради отдачи, свойство бины, то возвращается и начинает исправлять то самое злое начало, которое он раскрыл прежде. Поэтому есть время для зла, время к добру. Поэтому он исправляет и время, которое во зло, чтобы оно тоже стало во имя добра.
И это то, о чем говорит Давид. И даже в те дни, когда властвовали эти 14 времен во зло, вставал в полночь.
То есть в самых больших желаниях, когда не давали ни встать, которое перечеркивает всю важность и величие духовного развития, и все-таки человек находит в себе силы встать, и тогда это называется, что действует в нем сила Давида.
А это время для получения мохин, свечения хохма, и вославлял, и благословил.
В темноте. То есть не просто так, он просто языком произносит. Ну, как мы это слышим и видим, когда люди так вот молятся. Ну, открывают молитвенник и вперед, что там написано. Но он приходит к таким исправлениям, когда на самом деле начинает чувствовать в своем сердце, несмотря на темноту, и начинает понимать и оправдывать эту темноту, почему я нахожусь в этом состоянии. Он знает, что с ним сделано, что ему дано, и он также хочет, чтобы эта темнота так возбудилась, чтобы он мог поверх нее, поверх темноты, как раз прийти к осознанию важности отдачи. И поэтому у него есть огромная радость и восхваление от всего сердца ночью.
Потому что свечение этих мохин вызывается песнопениями и восславлениями в виде свечения левой линии.
У нас есть свечение правой и свечение левой. Левая — это получающие килимы, в соответствии с ними исходит сверху свет хохма. Правая — это отдающий килим, и в соответствии с ними сверху приходит свет хасадим. И так мы работаем. Поэтому ночь — это на самом деле очень много света, только просто нет у нас возможности его видеть. Свет не воспринимается в наших келим, потому что наши келим противоположны свету. Днем же называется в духовном, что когда у нас есть какое-то подобие свету, определенная мера отдачи, и в мере отдачи, вот в соответствии с этой мерой отдачи я могу видеть свет. Скажем, я нахожусь в темноте. Плохо, хочу только получать, ничего не могу, даже думать об отдаче, об объединении с другими, о любви к другим. Ни о чем. И тогда я чувствую, что духовное, когда мне говорят, что надо все объединиться и только таким образом уподобиться Творцу и тому подобное, это для меня темнота. И когда я начинаю все-таки с помощью чтения, с помощью своего преодоления в этих состояниях, продвигаться к осознанию духовного, в том, что это важно, что это хорошее, что это стоящее, свет действует на меня и меняет мне это отношение на отдачу к нему, то тогда постепенно я начинаю менять свое отношение к отдаче. И есть уже во мне некоторое другое отличное отношение, и я тогда начинаю в этой темноте видеть чуть-чуть свет. То есть я пробуждаю свои органы ощущений, чтобы видеть свет, в том свете хохма, который был целиком, окружал меня. И так я справляюсь, и все больше и больше исправляю себя, и больше света, все больше солнца, до полдня, все больше и больше я исправляю свой килим, и больше я вижу день. А потом ослабляется моя сила, я не могу больше справляться, приходят новые килим, новые желания, которые я не могу справиться с ними. Почему не могу? Потому что для них я не сделал подготовку ночью. И поэтому я, хотя я продолжаю как бы с той же силой ради отдачи, видеть отдачу как что-то хорошее, но эти желания уже новые, растут, а я слабею и слабею, солнце заходит, свет гаснет, и наступает вечер. И я начинаю уже путать между добром и злом. Я не знаю, это туда или сюда, как это, пока не наступает темнота. И так вот я в своем отношении относительно света хохма нахожусь в таком цикличности. То есть я пробуждаю восход, а не восход пробуждает меня, как говорит царь Давид. То есть так вот я вхожу в день, потом все часы дня, потом в ночь. И я хочу войти в ночь со всем исправлением, чтобы присоединить все эти вещи к следующему дню и так далее. Так в духовном мы продвигаемся. О чем это говорит? Если я не буду менять в себе отношение к отдаче, на минуту, даже на секунду я не продвинусь. В духовном я привожу в действие часы. Я привожу в действие движение от ночи к дню, от дня к ночи.
Юдкей, я, это Мохин Зерампина, свет Хасадим, а Алель Нуква, в которой Мохин свечение Хохма, и в 14 временах во благо, и в 14 временах во зло. Но в Мохин света Хасадим невозможно восхвалять непрестанно, потому что в 14 временах во зло нет иного восхваления, как посредством свечения хохма. И поэтому возблагодарю Творца всем сердцем своим в добром начале и в злом начале, в правой линии в добром начале, от которого исходят 14 времен во благо, и в левой линии в злом начале, от которого исходят 14 времен во зло.
Но, как мы уже говорили, что он также пришел к такому состоянию, что даже и времена, которые к злу, все злое начало, не только он их заморозил в левой линии и приобрел правую, но после того, как приобрел все свойства отдачи в правой линии, свет Хасадим перенес левое туда тоже. То есть и времена во зло стали временами во благо.
Прямые — это средняя линия, содержащая в себе обе линии, а потому включающая в себя все ступени.
Так человек и продвигается. Сначала он должен войти в правое, получить свойства, силы, поддержку с правой стороны, от группы, от учебы, от распространения, от поддержки со всего. И только потом войти в левую, потому что не будет у нее другой, иначе силы как-то вообще справиться там, противостоять со своим эгоистическим силам. И поэтому берет что-то там из левого, сколько может, насколько он знает, что и надо очень остерегаться, чтобы его не свалили эти эгоистические силы и не утянули бы его каким-то там обычным целям, ну, в которых он раньше был. Но берет оттуда чуть-чуть и продвигается. И каждый раз он склоняется в правую сторону, к правой руке, правой линии. И насколько можно, насколько он уверен, притягивать что-то из левой линии к нему.
прямы.
Извините. И вот эта работа, как, сколько ты можешь присоединить из левой к правой, эта работа называется работой в средней линии. Средняя линия — это не 50 на 50, когда я беру пополам, все это смешиваю, 100% оттуда, 100% отсюда и вперед. Нет, нет. Но человек выясняет максимум, насколько он может. Он включается в правую, насколько только можно. Потом с огромной тщательностью присоединять чуть-чуть с левой. Сколько? Но мы знаем, как пишут каббалисты. Тонкая линия, очень тонкая линия всего лишь. Из всего пространства они говорят, то, что ты можешь получить ради отдачи, это очень тонкая линия. Смотрите, сколько можно присоединить ко всему этому пространству получающих сил. Для того, чтобы присоединить их к отдаче. Поэтому это не 50 на 50. Это очень чуть-чуть из левой линии, то, что присоединяется к правой, и из этого образуется прямая линия, средняя. Но человек так реализует себя, насколько может, неважно. На 100% я себя реализовал, попробовал, сделал. Больше я на больше не способен. Кончено. Все, сделал. Мы не требуем от обычного человека быть сильным, как лошадь там, или какой-то грузовик. Насколько человек способен, и сколько в соответствии с возрастом, развитием, сколько, столько и дают. Потому что в итоге мы должны прийти к правильному отношению между всеми душами, когда каждая душа, если будет работать по средней линии, насколько может, только так. Но вот это и будет та правильная работа в совершенной гармонии всего организма, который состоит из всех душ. Потому что и в нашем организме есть разные системы, как будто бы противоречивые. Дыхание, вдох, выдох, поглощение, исторжение, все расширение, сжатие. Все это работает вот так вот. За и против. Есть сила, скажем, сжатия, сила расширения. Говорит об этом Бааль Сулям в какой-то статье. Сила сжатия как? В газете «Народ». Это очень важно. Также и в духовном. Поэтому не надо думать, я беру там чуть-чуть, у тебя есть сила в правой стороне, сила 50 килограммов, ты берешь 10 грамм с левой. Неважно. По-видимому, это правильное сочетание для того, чтобы продолжить дальше. Это называется очень тонкая линия. И вот эта линия сама по себе, это как раз те самые 10 грамм, которые ты взял из левой. И не надо больше. И это их твое оптимальное, нормальное участие со всей системой. Поэтому не надо производить расчеты так, как мы привычны в нашем мире. Но прямо это называется, что я работаю по прямой, насколько я способен, в соответствии с силами правой линии, и чтобы присоединили силы из левой, чтобы они поддерживали правую линию. И это всегда называлось, чтобы правая средняя линия всегда склоняется к правой.
Прямые и свидетельство. Свидетельство – это нуква. Прямые и свидетельство – это зон. Прямые – Исраэль. Зерампин.
Потому что Зерампин, он дает нукве направление. Он прямой. В чем он прям? Он, в общем-то, не прям. На самом деле, он крив. По прямой мы не можем подниматься. Прямой, если бы Зерампин связывал нас напрямую, мы должны были бы подниматься к хохме. Но мы поднимаемся... Мы поднимаемся к бине, по диагонали. Как мы скажем, ставим лестницу. Ну, когда есть ступеньки. Вот так мы поднимаемся, да, 5 миров. Таким вот образом. И это тонкая линия. Насколько мы выбираем все время продвигаться. Ну, как это сказать? в том, что Зерампин нам представляет. То есть он дает нам всегда пример, как мы можем уподобиться ему, и всегда его пример, как быть похожим на него, она всегда маленькая. Поэтому его имя такое, маленький, Зерампин. То есть такими малыми порциями мы приобретаем наш образ, наше подобие и сравнение с Творцом.
Из сказанного ясно, что Творец, Зерампин, украшается свечением хохма благодаря нукве, которая называется свидетельство, потому что не получает хохма иначе, как во время зивуга с нуквой. Потому и сказано «прямы» и «свидетельство». 273. Поэтому и должен человек непрестанно восхвалять Творца, потому что он желает воспеваний и восславлений.
Что Творцу нужны эти восхваления? Это просто говорится о моем внутреннем состоянии, что когда я уважаю, когда я поддерживаю, когда я восхваляю и признаю свойство отдачи. Потому что Творец — это свойство отдачи, это общая сила отдачи. Ну, то, как мы, может быть, совсем не так, как привычно слышать. Это свойство отдачи, которое я почитаю, которая растет в моих глазах, это значит, что я восхваляю Творца. И всегда написано, Тора говорит на человеческом языке. Это не то, что я должен как бы сказать ему спасибо, поблагодарить его, воспеть его, а все говорится о человеке. Когда перед ним есть свойство получения, свойство отдачи в творении, другого ничего нет. И тогда человек в этом проверяет себя и производит выбор, как отнестись к этому.
И потому и должен человек непрестанно восхвалять Творца, потому что он желает воспеваний и восславлений, так как желает украситься хохмой. А тот, кто знает, как непрестанно восхвалять Творца, знает, что это делается с помощью мохин свечения хохма. Творец принимает его молитву и спасает его. И сначала необходим ночной зивук, а затем дневной зивук для притяжения хасадим в утренней молитве.
Но мы с вами эти вещи учим очень подробно. Так, длительное время углубленно в учении десяти сферот, в 12-й части, все вот эти часы, ночные, дневные, как проходят эти часы, как ночью, так и днем, пока человек не исправляет свой килим. И так мы приходим к исправлению души. Понятно, что нет никакой связи с тем, что происходит в нашем мире, не в наше состояние ночи и дня, и состояние, которое происходит с человеком в его обычной жизни. Все, все это только в духовной плоскости. Вопросы, пожалуйста.
Я слышал, как вы сказали, нет преимущества между правым и левым. Преимущество у правой линии перед левой. Вроде бы они, что нет как никакого предпочтительности.
Ну, не я знаю, не знаю. Продолжи. Я сказал, что средняя линия склоняется к правой линии. Я сказал, что обращается к левой только в той мере, насколько можно притянуть ее к правой. Почему нет в данном случае предпочтения? Ну, кого ты обвиняешь? Я могу сказать так, что перед человеком находится как бы доброе начало и злое начало. Если перед человеком находится доброе начало и злое начало, как будто бы равным образом, это приводит его к ощущению свободного выбора. Это ты имеешь в виду? Ага, ну это что-то другое. Это не линии. Ну-ну.
Да, вот это то, что непонятно. Как это приводит его к свободному выбору?
А как же может быть, как может быть, чтобы не было свободного выбора, если бы они не были равны? Ты можешь сказать, если они равны, как я что-то выберу так же? Или сюда, или сюда, или сюда, или сюда. Тогда я сойду с ума и останусь тут посередине. Правильно? Или если я вижу, что одно больше, чем другое, так тогда уже нет выбора. Правильно? Да? Но как же может быть выбор? Ну? Что ты на меня смотришь?
Вот в этом вопрос.
Ага, не хочешь сказать. Но вы скажите, что вы думаете, но на самом деле, так это или нет? В нашем мире нет выбора, потому что я все время нахожусь в неизведанности. Только это дает мне ощущение выбора. Потому что я не знаю, что произойдет через секунду. И мне кажется, что я свободен. Что случится, то и случится. Если бы я знал, что есть какой-то человек или сила, который мне диктует точно мое следующее состояние, внутреннее, внешнее, все. Но это значит, что я не свободен. А ощущение было бы страшнейших. Это действительно просто спасение, что мы не чувствуем, что мы на самом деле так. В духовном, когда все понятно, все открыто, все раскрыто, тогда другая проблема. Так как же может быть свободный выбор? У нас свободный выбор – это просто фикция, обман. В духовном, если все открыто и нет никого кроме него, какой свободный выбор? Человека? Понятно, что нет. Ну? Так как же называться быть свободным народом на нашей земле, свободным желанием, чтобы мы могли бы уподобиться Творцом, быть как Он, быть свободным, большими, решающими, правящими? Ну? Ну что вы думаете? Есть? Если есть, есть. Нет, нет. Есть ответ.
Вопрос, имеется ли потребность? Имеется ли потребность в таком состоянии? Для чего?
Ну, прежде всего, мы учим в науке Каббала, что вся наша проблема и задача – это достичь совпадения по свойствам с хозяином. Я чувствую, что он мне дает, сотворил во мне желание получать и дает мне все наполнения, а я чувствую себя, что все, что он мне дает, и я чувствую стыд, сокращаю себя, хочу прийти к противоположному. То есть я должен здесь почувствовать, что я свободен, что я действую, что я возвращаю, что я равен, что я осознаю все эти вещи. Конечно же, духовное. А иначе, что такое духовное? Открывает мне, что я нахожусь в природе, которая меня перекрывает со всех сторон, а я маленький жучок, который находится внутри такой сети, ну, как в паутине. И я перекрыт со всех сторон, все управляется. И если я не знаю, ну, так я живу. Ну, хорошо. Ну, есть какое-то ощущение жизни. Ты видишь, как говорит Бааль Сулам в статье «Свобода воли». Сколько человечество боролось за то, чтобы добиться какого-то свободы. Потому что без нее что? Я чувствую, что я задыхаюсь, я не могу больше. То есть я не могу быть под кем-то. Ну так что же, и духовный также, что я обнаруживаю, что я нахожусь в абсолютной природе, когда все перекрыто. Ну тогда зачем Творец сотворил нас? Чтобы привести нас к такому страшному ощущению? Но то, что я раскрываю в духовном, это вещь великолепная. Что в той мере, насколько я подобен Творцу, я становлюсь свободен на Его месте, потому что Творец — это свойство отдачи. Это не там какая-то личность, которая стоит там с палкой и управляет всем мирозданием, а это свойство отдачи. И если я вместо свойства получения приобретаю свойство отдачи, я становлюсь свободным. Нет у меня даже этой силы, даже вот этой природы надо мной, потому что я вместо природы. Я природа. Но хорошо, мы еще поговорим об этом, пока что продолжим. Надо подумать. Мы еще будем говорить немножко. Итак, мы поднимемся до этого.
Ты укрытие мое, 274. Ты укрытие мое, защита от врага. Ты укрытие мое, это Творец, который укрывает и защищает человека, идущего путем Торы, средней линии.
Тот, кто хочет прийти к свойству отдачи, тот, кто хочет прийти к тому месту, откуда не зашла его душа в этот мир, и движется туда, туда можно прийти только по прямой линии. Может быть, что человек отклоняется туда или сюда с прямого пути, но снова возвращается. Но продвижение может быть только по прямой линии между нашим самым нижним состоянием и корнем нашей души, где мы там, откуда мы спустились. Самое высокое место. Так что же он говорит? В этой средней линии мы должны идти, и тот, кто идет, это значит, что идет путем Торы, путем света. Потому что можно идти только при условии, что свет тебя туда тянет, из того самого источника.
Угу. И он укрывается под сенью крыльев его, чтобы не смогли причинить ему зла.
Но крыльями называются масахи, экраны. Когда человек прячет свое эго под экранами, чтобы не пользоваться ими, масахами, и тогда это позволяет ему подниматься.
Спрашивается, защита от врага. Зачем нужно это добавлять, если это то же самое, что и «Ты укрытие мое», а ответ — «сверху и снизу». Сверху есть ненавистники у человека, о чем сказано «Ты укрываешь меня», и снизу тоже. Это злое начало. И об этом сказано «защита от врага». Это враг наверху и враг внизу. Как сказано, опускается и искушает, поднимается и запутывает. И если бы не злое начало, у человека не нашлось бы врагов в мире. И поэтому слова «защита от врага» говорят о злом начале. 275.
У нас есть при чтении Зор иногда такие моменты, когда мы понимаем фрагменты, говорит, скажем, как-то о морали. Есть такие вещи, когда мы понимаем, потому что Зор говорит на языке Каббала, а мы что-то там изучали, какие-то составные элементы духовной системы. 10 сферот, парцуфы, миры и так далее. Есть такие, когда Зор рассказывает нам о том, что мы знаем, из текста источников, из Танаха и так далее. Но на самом деле, неважно, знаком ли нам текст или нет, мы должны ждать света, возвращающего к источнику. И то, что я сейчас как раз слышу, как это входит ко мне в ухо, я как бы это обрабатываю и понимаю, перевариваю, как-то глотаю у себя в мозгу, это вообще не важно. От этого не зависит мое продвижение вообще, нисколько. Только от ожидания света, возвращающего к источнику, как написано, что спрашивали у человека, ты занимался Торой? Ждал ли ты освобождения? И это все. Так вот, как мы проходим разные фрагменты, это не надо вообще ничего менять. Вот это вот ожидание, вот это требование исправления, это то, что нам всегда надо настраивать.
275. В то время, когда левая линия светит сверху вниз, прежде чем включается в правую, злое начало удерживается в человеке сверху и снизу, потому что сверху оно обвиняет его и навлекает на него ненависть, а снизу искушает его согрешить и продолжить левую сверху вниз, что и является грехом древа познания.
Левой мы говорили об этом сверху, свет хохма, внизу получающий килим. Я тяну как бы к себе. Это грех древа познания. В этом все грехи, собственно. Притянуть свет хохма сверху вниз. Надо это помнить. Всегда, где это говорится, когда человек пользуется своим эго. И наоборот, продолжить снизу вверх, это называется ради отдачи.
И когда приходит средняя линия, включаются левая и правая друг в друга и светят вместе, таким образом, что свет правой светит сверху вниз, а левой снизу вверх.
То есть хасадим сверху вниз притягивать сколько ты хочешь, на них не было ни сокращений, ни ограничений, ничего. Хасадим, правая линия сверху вниз, притягивай, чтобы у тебя было больше и больше. Хохма, получающий килим в левой линии, только отталкивай снизу вверх, ты так можешь ими пользоваться.
И тогда отменяется ненависть, приходящая к человеку сверху.
Ненависть имеется в виду противоположность между нами, между мной и другими, между мной и Творцом.
И отделяется от него злое начало снизу. И есть в ней, в средней линии, две вещи.
Ну, на этом мы закончим. Споем песню? Давайте вот так вот, посередине. Ну и споем, как обычно. Зоар должен принести нам единство. И, как обычно, наша песня. Песня Давида Мелеха.
Shabbat shalom.